Радио «Спутник» продолжает свое вещание. Мы ведем трансляцию из мультимедийного пресс-центра «МИА России сегодня». Студия «Левитан», микрофон Алексей Тимофеев. Здравствуйте. Институт всеобщей истории Иран выпустил большую книгу, которая готовилась в течение 3 лет под названием «Россия в мире. Образы и грани взаимодействия». У нас в гостях директор Института всеобщей истории Иран, член-корреспондент Академии наук Михаил Липкин. Михаил Аркадьевич, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Иран Ольга Воробьева. Ольга Владимировна, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы еще по совместительству ответственный редактор этого издания.
Да, все верно.
Позвольте все-таки не с книги начать, а вот с какого вопроса. Легко ли переписать историю?
Ну, если позволите, да, как бы очень многие говорят, вот вы, историки, все там вечно переписываете. Ну, историки бывают разные, да. Мы занимаемся научной историей, и для науки обновление источников багажа, осмысление новых источников, и, по сути дела, мы в последнее время наблюдаем процесс удлинения истории, ну, в частности, например, благодаря тому, что появляется масса неписьменных источников. Раньше вообще как бы считалось, что вот только то, что вот написано, то и есть история. Масса цивилизаций, которые оставили о себе различные артефакты, то, что сейчас по-новому расшифровывают археологи, применяя методы всевозможные новейших анализов спектров и так далее. Вот технический бум происходит в археологии, появляется космическая археология, подводная археология, экспериментальная археология и так далее. Мы это действительно все наблюдаем. Это не есть переписывание истории, это не есть искажение правды, как многие думают.
А временное восприятие того или иного поколения к истории, вот трансформация в связи с политическими процессами всякого рода, волнует вообще историков-ученых? Ну вот, например, сейчас же много там разговоров об итогах Второй мировой войны, о роли Советского Союза в ходе Второй мировой войны.
Конечно, волнует. И более того, этот вопрос, эта проблема, на мой взгляд, красной линией проходит и через нашу книгу, которую мы сегодня принесли сюда и которую мы презентуем. Потому что если бросить на книгу внимательный взгляд, то можно увидеть, что в книге очень много исторических параллелей. Они напрашиваются. Но параллели ведь это очень опасная вещь, да? Очень часто, если невдумчиво к ним относиться, то можно прийти к некорректным выводам. Но при серьезном отношении они вполне продуктивны. Ну вот, например, когда мы говорим об образах, в книге есть статья на эту тему, об образах Советского Союза, которые выстраивались с Соединенными Штатами Америки в годы Второй мировой войны и после Второй мировой войны, то невольно начинаешь задумываться о тех образах, которые конструируются этой страной сегодня, да, проводя вот эти исторические параллели. И ты начинаешь понимать, каким образом здесь задействована историческая политика, здесь задействована историческая память. И, кстати, вот это одно из тех направлений, которым занимается сегодня наш институт, потому что если вы полистаете странички нашего сайта, то вы как раз увидите довольно много публикаций, да, Михаил Аркадьевич, на тему исторической памяти, коммеморативных современных практик. А то, что история и историки всегда принимали участие в конструировании каких-то образов, и не только образов, но и национальных государств в том числе, это правда. Взять, например, историю Индии. Американский историк Игерс в своей замечательной книге однажды сказал следующее. Индия – сконструированная нация. Потому что, когда встал вопрос о независимости Индии, то возникла необходимость найти вот эту единую национальную индийскую идентичность, которую, как вы понимаете, не было, потому что это страна с огромным количеством разных языков, культур и так далее.
Да, и потом ведь там широко распространена традиция устной передачи знаний, данных и так далее. Веды знаменитые, это же не прописанная история.
Да, вы абсолютно правы. И вот тут на помощь, собственно, пришла историческая наука. Было несколько проектов конструирования индийской нации при помощи историографии, и в результате реализовался проект, который предлагал Джавахарлал Неру. Он называл этот проект «Палимпсестом», таким, и Индия как государство, где есть множество слоев, да, разных народов, разных культур, и все они внесли свой вклад в развитие этой страны, единой как бы индийской культуры.
А историки, ученые с легкостью противостоят лидерам общественного мнения, которые пытаются формировать отношение к истории?
Ну, сказать противостоят, не знаю, то есть мы, как бы, по-моему, в таком противостоянии как бы не находимся. Я бы сказал, ну, может быть, серьезные историки стараются не участвовать в тех передачах, которые носят характер кричалок-оралок.
С одной стороны, да, но ведь...
Продюсеры нам жалуются, почему же вы не приходите к нам, почему же вы не участвуете? Ну, потому что, простите, это не есть... Да, есть какая-то этика научной дискуссии, а есть как бы вот уже чисто такое шоу, которое поднимает чисто рейтинги современные, которые больше на какие-то именно скандальных вещах, скандальной славе строятся, нежели, ну, классические серьезные научные какие-то дискуссии, понимаете?
Да, я прекрасно понимаю, но с 18-й стороны, ну, позвольте, когда появляются институты национальной памяти и в качестве доказательства публикуются конкретные фейки, ну, кто будет развенчивать эти фейки, кроме как ученых больших, которые всю жизнь положили на изучение там того или иного периода?
Вы знаете, мне кажется, у этой проблемы очень много граней. Действительно, я соглашусь с вами в том, что в последнее время у историков профессиональных появилось очень много конкурентов, контрагентов, скажем так, да, в плане создания истории. И вот здесь, с одной стороны, вот то, что сказал Михаил Аркадьевич, да, каким образом историки профессиональные должны как бы вот включаться или не включаться в это. Но с другой стороны, мне кажется, у нас какой-то альтернативы не включения уже не существует. Другое дело, каким образом мы это делаем, на каком уровне. Вот сегодня я знаю, что очень во многих странах, особенно европейских, но и в Соединенных Штатах Америки, существует такое направление, как публичная история. И даже есть в университетах факультеты, направления подготовки, где готовят вот этих публичных историков. То есть это не те историки, которые там просто ходят, да, по каким-то аудиториям или что-то там выбрасывают в интернет. То есть это люди, профессионально подготовленные, то есть академические где-то даже, да, но которые умеют работать с разной аудиторией, в разных форматах и, соответственно, вот таким образом продвигать вот этот какой-то академический взгляд.
Ну хорошо, давайте к книге перейдем. 3 года подготовки. В общем, довольно серьезный срок.
Да, безусловно. Такие книги, я думаю, делаются не на раз-два, да, они требуют очень серьезной подготовки. То есть она включала, конечно, в себя и определение проблематики. Мы не сразу остановились на таком названии, которое вы сейчас видите. Были разные варианты, особенно касающиеся подзаголовка, образы и грани взаимодействия. Но в конце концов мы поняли, что несмотря на то, что в книге 3 таких, казалось бы, даже самостоятельных раздела существует, все-таки в ней есть какая-то сквозная проблематика, сквозное содержание, какой-то фактически один сквозной вопрос. И вопрос этот заключается в том, каким образом Россия выстраивает свои отношения с внешним миром, вот они, эти грани, да, и каким образом Россию видят извне, видят ее место в истории, видят ее роль в истории, видят те события, которые происходят в нашей стране.
Учитывая, что тираж очень ограничен, всего 500 экземпляров, и будущих обладателей этого труда можно назвать счастливчиками, давайте ответим на этот вопрос для нашей широкой аудитории. Какой же видят Россию?
Ну, я думаю, что единого ответа там нету. То есть, зависит от исторического периода. Как раз разные исторические периоды, по ним и даются срезы в этой книге.
Хорошо, тогда давайте попытаемся, чтобы мне было понятно, там, учитывая название книги, грани, образы, множественное число действительно говорит о неоднозначности подхода и о неоднозначности восприятия России. На ваш взгляд, все же, кто за рубежом больше формирует отношения России или там восприятие России? Мы сами своими поступками, Россия своими поступками, политикой, экономикой, культурой и так далее. Или все же то, как нас воспринимают там. Ну, воспринимают и, соответственно, ну, я уж позволю себе это слово, навязывают, да, такое стереотипичное восприятие России. Мы или они формируют иностранное отношение к России?
Ну, я думаю, что это грани одного единого целого. Две стороны, которые невозможно оторвать друг от друга. Потому что образы – это на самом деле очень сложная вещь. Это ведь не представления, с которыми их часто путают. Образы складываются из многочисленных источников. Это источники и политические, и идеологические, и экономические, и общественные. То есть, если мы начнем осуществлять деконструкцию образов, то есть то, чем, собственно, занимаются профессиональные историки, то мы увидим, что там очень много источников. То есть образы, они на самом деле конструируются, проходят селекцию, я бы так сказала, через ряд каких-то опосредующих механизмов. В этом процессе принимают очень участие средства массовой информации, в этом процессе принимают участие видные дипломаты. И вот в книге, например, есть несколько как раз статей, посвященных роли дипломатов в конструировании образов России. Например, Отто фон Бисмарк в период, в бытность его прусским посланником в России, или зарубежные дипломаты екатерининской эпохи. В этом процессе принимают участие общественные деятели. И вот в книге замечательная статья, посвященная как раз Рабиндранату Тагору, его образу России и распространению в мире. А в этом процессе принимают участие государственные деятели, безусловно. Да, это, скажем, вот если говорить о нашей книге, то речь идет о многих лидерах восточноевропейских государств. И, конечно, в конструировании этих образов принимаем участие мы сами, потому что это делается и при помощи таких феноменов, как культурная дипломатия, как научная дипломатия, как общественная дипломатия. То есть тех феноменов, которые, на мой взгляд, сегодня как раз выходят больше как бы на передний план, да, потому что это не просто отношения между государствами, это отношения между народами, да, что порой приносит...
Представителями
народов,
бы,
да. То есть это другой уровень общения, и, на мой взгляд, что очень многие результаты, которых мы добились, вот Михаил Аркадьевич, может быть, дополнит о проектах нашего института, как раз с этим связанных, они как раз связаны были вот с феноменом научной дипломатии.
Да, ну, я понимаю, о чем вы спрашиваете, да, как бы вот Ольга Владимировна все правильно говорит, но мне кажется, что вы, конечно, все пытаетесь как бы вот спросить про сегодняшний день, вот, хотя книга-то, она в такой длительной перспективе построена, и отрефлексировать сегодняшний день для историков труднее всего. Но, тем не менее, есть такое понятие, как, да, ретропрогнозирование, то есть все-таки это тоже нам дает какой-то ассоциативный ряд, о котором можно говорить. Безусловно, современная ситуация существенно отличается от того, как сейчас воспринимают, да, вот Россию, от того, как воспринимали Россию, например, там вот есть отдельная книга в России на страницах испанской прессы в 20 веке, на страницах прессы германской там в конце 19-го, начале 20 века. Это совершенно разные картинки, потому что сейчас в современном информационном обществе, ну вот, собственно, восприятие даже той информации, которая производим мы, да, мы генерируем новые знания в Институте всеобщей истории, в Академии наук, оно как бы от него только маленький кусочек воспринимается в других странах. Каждый откалывает как бы себе то, что ему интереснее. И поэтому то, в чем роль как бы может быть современных историков, в том, что мы, да, мы тоже уходим в цифру. Мы действительно публикуемся в различных статьях, которые становятся переводными. Мы стараемся действительно больше присутствовать в интернете, в интернет-контенте. Но вот опять же ваша фраза, да, что вот вы должны там бороться, как бы противостоять, повесить табличку «Все ушли на фронт», да, и опустить академический институт, а мы все пойдем там, не знаю, там сидеть в соцсетях, это все-таки немножко тоже не для нас. То есть мы действительно производим вот такой вот новый контент, объективный, как бы научный, который дальше уже начинают использовать журналисты, блогеры, простые обыватели. И наша задача, чтобы не уронить уровень вот этой именно научной, объективной, как бы аргументированности, да, и подтверждения, как бы, реально существующими историческими документами, быть способными выступить экспертами в каких-то сложных там случаях, которые возникают. Но мы не можем все вот просто ринуться в бой с каждым фейком, как бы, и не знаю, там, как это дело, тушить каждый пожар вот каким-то образом в медийном контенте.
Просто, знаете, я вот присутствуя на пресс-конференции, подумал вот о чем. Сейчас любого из тех диванных аналитиков или, не знаю, людей, которые ходят на ток-шоу, спроси об образе России за рубежом или там о трансформации этого образа, да, и все скажут, слушайте, да все очень просто, они нас всегда не любили, всегда были карикатуры с агрессивными медведем, который там злой, невежественный и как-то пытается на зло действовать там в Европе, они все врут. Ну и так, вы сами прекрасно знаете эти мифы, почему я должен там о них повторять. Что делать с этими мифами и имеют ли они место на самом деле? Вот такое однозначное негативное отношение к России в европейском сознании.
Ну, во-первых, я бы не сказала, что однозначно оно негативное. Оно на самом деле разное. Там есть очень много людей, которые с уважением относятся к России. И вот мы, как историки, которые принимаем участие в огромном количестве зарубежных конференций, научных форумах, можем говорить это с полной ответственностью. Поэтому я бы не сказала, что это отношение такое однозначное. А во-вторых, вот мне кажется, чем отличается академический историк, да, от того популиста, собственно говоря, о котором мы только что сказали, он как раз отличается своим нежеланием где-то мыслить вот в этих бинарных оппозициях. Потому что крайность – это всегда непродуктивно. Да. Я не скажу, что истина лежит посередине, это расхожая фраза. Посередине лежит проблема. Но для того, чтобы каким-то образом решить эту проблему, всегда нужно выйти в какое-то, я думаю, другое пространство, да, в мета, условно.
Но и посмотреть. Когда белое, черное, хорошо,
конечно,
плохо,
вот об этом
враг, идет... друг. Это же так удобно.
Да, об этом, собственно говоря, идет речь. Вот этим мы и отличаемся, да, что мы хотим мыслить сложно, мы хотим видеть всю эту палитру, да, а не просто наклеивать какие-то ярлыки и создавать какие-то однозначные мифы.
Но я хотел добавить, что вот недавно общался с несколькими коллегами, как раз с такими крупными вот исследователями зарубежными, и интересная мысль, которая мне приходит, это то, что, ну, вот когда была холодная война, был Советский Союз, уровень понимания друг друга ключевыми западными странами, на самом деле, на уровне вот интеллектуальной элиты был гораздо выше, чем сейчас. После, к сожалению, вот распада Советского Союза, после того, как Россия была относительно, как бы, период определенной был слабости, все бывшие советологи были либо уволены, либо куда-то переквалифицировались, и они просто потеряли серьезные аналитические кадры применительно к нашей стране. И поэтому там сплошная, извините, такая туфтология, вот применительно к тому, какие реальные намерения страны, вот как раз тиражируются какие-то такие картинки совершенно картонные, шаблонные, взятые из комиксов, а серьезной аналитики-то нету, и они от этого страдают. Но от этого страдают не только они, от этого страдаем и мы, потому что уровень восприятия и отношений, он вот, к сожалению, жутко деградировал. И нам остается только ждать, сейчас безумно возрос интерес к России, везде, повсеместно. Увы, как бы на вот негативе, но тем не менее. И остается ждать, когда вот наконец появится это вот молодое новое поколение, которое действительно хочет понять Россию по-настоящему, может быть, даже в чем-то помочь им понять Россию. И когда она, наконец, начнет давать разумные и мудрые советы, на что обращать внимание, а что как бы вообще вот совершенно не стоит реагировать, дергаться.
А вот происходит взаимодействие между Институтом всеобщей истории, ну вот с вашими коллегами за рубежом. Вы им помогаете в том, чтобы они лучше поняли Россию?
Да, причем, несмотря на все наши структурные перемены, реформы и так далее, мы видим в последние годы возрастающий интерес и именно инициативу со стороны британских коллег, со стороны американских коллег, даже кое-где и со стороны украинских коллег. И мы, конечно, стараемся всячески это поддерживать, но это то, что нас продолжает объединять, и вот как раз, чтобы не тиражировать картинки медведей, ходящих по улицам друг у друга.
Да.
Вот я буквально только что вернулась из Беларуси, я участвовала в конференции, которая проходила в Гродно, и вот во время работы конференции во многих докладах высказывалась вот эта мысль, что мы не хотим повторения того, что вот произошло на Украине, да, в Украине, как сейчас говорят. Мы хотим более такого сложного взгляда, мы хотим дружить с Россией, вы нам очень нужны, в том числе, кстати, вот огромный интерес они проявляют к нашему институту, потому что наш институт всегда имел такую отличительную черту, он интересовался теоретическими такими подходами, взглядами современными, да, какими-то направлениями. И они говорят, вы знаете, нам этого очень не хватает. Приезжайте к нам, показывайте нам, как на это можно смотреть по-новому. Поэтому диалог идет, и он очень продуктивный.
Что касается оценок тех или иных событий. Тут-то как быть? Ведь совершенно очевидно, что не может быть единого взгляда на какие-то вещи, особенно проблемные, кризисные. Как их фиксировать в истории? Имеется в виду в научной истории.
Ну, вот это как раз то, чем занимается в первую очередь как бы Александр Иванович Чубарьян, и как раз он показывал сегодня вот пособие, например, да, совместное с Польшей. То есть на уровне серьезных ученых идут дискуссии, где-то находятся какие-то компромиссные взгляды, а где-то просто идет фиксация. То есть мы признаем право, совпадение. Как бы, да, аргументированную позицию, как бы, вот такую, но у нас аргументированная позиция такая, как бы, вот мы не можем прийти к единому мнению, но, тем не менее, мы уважаем точку зрения друг друга. Вот, как бы, то есть, по крайней мере, это выходит на уважительное отношение друг к другу, понимаете?
Если, опять же, у меня задача такая сегодня, упрощать, да, чтобы было всем все понятно. Вот если строить некую историческую диаграмму с отношением к России, хорошо, плохо и так далее, можем ли мы спрогнозировать и понять, какое отношение на Западе будет в ближайшем будущем вот в этой двоичной системе «хорошо-плохо». Идем мы на позитив или уходим в негатив?
Вы знаете, наверное, никто никогда не возьмется из историков делать такие прогнозы, потому что по многим обстоятельствам, но в том числе и потому, что всегда есть такой фактор, как превходящий фактор. Угу. Да? Мы никогда не знаем, что может произойти завтра. Это может быть какое-то событие, да, которое неожиданно изменит вообще всю игру на этом поле. Поэтому я думаю, что такие прогнозы невозможны. В том числе они невозможны потому, что понятие «Запад», или там мы говорим «Европа», если когда мы оперируем этими понятиями, это ведь такие идеальные типы, по сути.
Да. Тоже ярлык, штамп, да.
Да, штамп, ярлык, да. На самом деле, какой Запад? Да, Норвегия – это одно, да, Греция – это тоже Запад, вроде для нас, да, это другое. Испания – это совершенно что-то другое. Франция, Германия, Польша, как мы понимаем, это разный такой Запад. Также, соответственно, отличается наша рецепция, да, если мы говорим говорим о себе как о неком Востоке по отношению к Западу. Этот Восток тоже разнообразный. Поэтому, я думаю, выстраивать такие прогнозы сейчас, это, конечно, дело неблагодарное, да? Другое дело, что наша задача состоит делать все возможное для того, чтобы эти образы, конечно, были положительными, чтобы ситуация для России менялась в лучшую сторону.
Нам нужно работать, да, здесь и сейчас. Здесь и сейчас. Да, абсолютно правы. Ну и в завершении, перед началом нашего разговора, я предупреждал о вопросах в рамках клипового мышления. Вот позвольте спросить, наиболее распространенные характеристики, как положительные, так и отрицательные, западные по отношению, ну вот коллективного вот этого Запада в отношении России, смогли бы вы перечислить, может быть, прилагательными какими-то, ну там, не знаю, агрессивные, защищающие, ну вот так, чтобы было всем понятно. Сложно, да, вот то пожимание плечами, которое я вижу.
Потому что они разные.
Ну вот давайте попробуем разные, хотя бы несколько, по три назовем там, три положительных и три отрицательных слова, да, характеризующие отношение к России.
Ну, безусловно, как бы, я думаю, вам назовут, что загадочная страна, потому что могут быть найдены вот полные полюса, как бы, да, применительно к высочайшим, не знаю, взлетам культуры и вкладу нашему, безусловно, там, особенно там, прежде 19 века, серебряный век, в мировую сокровищницу, и в то же время, вот, пожалуйста, там, не знаю, там, какая-нибудь коллективизация, да, вот это вот такое вот движение полностью, как бы, противоположное, там, лысенковщина или что-нибудь такое. Поэтому, ну...
Ну, я бы, наверное, сказала, что очень часто звучит, вот я думаю, Михаил Аркадьевич уже начал разговор на тему, очень часто звучит эпитет непредсказуемое. То есть мы для них загадка, да? Мы для них непредсказуемая страна. А вот чем они, скажем, восхищаются часто, да, то они восхищаются где-то героизмом русского народа. Это при всем прочем отношении, вот это всегда звучит с огромным пиететом и с огромным уважением.
Ну и замечательно. Вот видите, у нас получилось. Ура! Спасибо вам огромное за увлекательнейшую беседу. К сожалению, эфирное время ограничено, мы не можем долго разговаривать, хотя тема-то более чем актуальная, важная, нужная и так далее. Я не знаю, как помочь вам с распространением этой книги, потому что, ну, слушайте, 500 экземпляров разлетятся просто в миг. Есть ли какой-то шанс у желающих получить или приобрести хотя бы один из экземпляров? Может быть, будет какая-то онлайн-версия цифровая?
Ну, мы постараемся, конечно, это сделать. Весь тираж, конечно, сейчас находится в Институте всеобщей истории у нас, но у нас, во-первых, к нам можно обратиться с просьбой эту книгу получить. Во-вторых, я уже говорила на презентации книги, что у нас в конце января будет очень крупное совещание деканов и заведующих кафедрами истории российских университетов. Естественно, мы эту книгу будем раздавать. Ну и мы попытаемся, конечно, вероятно, сделать какую-то, может быть, версию электронную для того, чтобы эта книга была доступна. Потому что, и позвольте мне вот закончить, может быть, этим, несмотря на то, что она действительно написана историками, и вроде бы эта книга о прошлом, в ней вот этот ретроспективный взгляд, о котором сегодня уже говорили. Вы знаете, эта книга очень современна. И она современна не потому, не только потому, что она поднимает насущные вопросы. Это нам и так понятно. Быть современным – это не просто отражать свое время, как зеркало, а сотворять свое время. Чувствовать его болевые точки, да, вот быть сопряженным с этим временем. И, чувствуя это, предлагать какие-то свои ответы. Вот мне кажется, вот эта книга интересна тем, что многие авторы, это можно почувствовать, они личностно относятся к этой проблеме, и они пытаются предложить, в своем понимании, конечно, но какой-то ответ на этот вопрос, что есть в России в мире сегодня.
Прекрасный итог. Спасибо огромное. Ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Ольга Воробьева. Ольга Владимировна, благодарю вас. И директор Института всеобщей истории РАН, член-корреспондент Академии наук Михаил Аркадьевич Липкин были у нас в гостях. Спасибо огромное.